Но это был последний сильный удар. Гроза заканчивалась. Последовали все более и более слабые раскаты, все менее и менее яркие вспышки. Даже и эти последние следы бури вскоре исчезли, и журчание струек по дорожкам смолкло. Но мрак все еще не рассеивался. Особенной густотой отличался он в середине куста, где стоял Марко, промокший до костей, но настолько погруженный в раздумье, что ничего не чувствовал. Раздвинув куст, он не спускал глаз с того места, где должны были находиться окна, хотя он их и не видел. От волнения он начал тяжело дышать. И вдруг все окна, выходящие в сад, ярко вспыхнули. Мальчик почувствовал огромное облегчение, но продолжалось оно недолго. Конечно, он уже добился кое-чего, убедившись, что тот, кого он искал, не уехал из Вены. Но что же дальше? Не так-то легко встретиться с ним, если он захочет выходить только тайком по ночам. Что же дальше? Провести остаток ночи, наблюдая за освещенными окнами? Но что это даст? В следующую ночь они, быть может, уже не будут освещены. Однако он продолжал смотреть на них, не отрывая глаз. Марко пытался сосредоточить всю свою волю и силу мысли на лице, находящемся в комнате. Марко помнил, что мысль — великая сила. Если злые мысли, шевелящиеся в уме одного человека, пробуждают ощущение опасности в уме другого, почему бы долгожданная весть не могла перенестись через пространство и внедриться в сознание того, кому она предназначена? «Я должен поговорить с вами. Мне необходимо с вами поговорить», — повторял Марко тихим, напряженным голосом. «Я жду здесь, у дворца. Слушайте». Он много раз повторил эти слова, не отрывая глаз от выходящего на балкон окна. Раз он увидел проходящую по комнате мужскую фигуру, но не мог сказать наверняка, кому она принадлежит. Последние отдаленные раскаты грома совершенно смолкли, и тучи начали рассеиваться. Еще немного, и черные громады на небе окончательно разорвались, а в просвете показалась яркая полная луна, внезапно залившая весь сад своим светом. Сад казался серебристо-белым, а тени деревьев походили на черный бархат. Быть может, именно эта внезапная перемена привлекла внимание находящегося в комнате с балконом. У окна показался мужчина. Теперь Марко рассмотрел, что это принц. Тот отворил окно и вышел на балкон. «Гроза совсем прошла», — сказал он спокойно и замер, глядя на большую белую луну. Он стоял совершенно неподвижно и, казалось, на время забыл обо всем на свете. Луна была так дивно прекрасна. Но что-то вскоре вернуло его на землю. Тихий, ясный и чистый юношеский голос донесся до него из глубины сада, расстилающегося внизу. «Светильник зажжен! Светильник зажжен!» — повторил Марко. Слова эти звучали почти как молитва. Они, казалось, звали принца, завораживали и влекли его. Несколько секунд он простоял, не двигаясь в немом молчании. Затем склонился над перилами. Луна не пробивалась в расстилающийся внизу мрак. «Это голос мальчика», — сказал он тихо. «Но я не могу рассмотреть говорящего».
«Да, это голос мальчика», —
раздалось снизу таким страстным тоном, что сердце принца невольно забилось.
«Говорит сын Стефана Лористона. Светильник зажжен!»
«Подожди, я сейчас спущусь к тебе», — сказал принц. Через несколько минут послышался стук открываемой двери, и человек, за которым Марко следил столько дней, появился возле него.
«Как долго ты пробыл здесь?»
— спросил он. «Я пришел сюда, когда еще не закрывали ворота, и спрятался в середине вон того большого куста, ваше высочество»,
— ответил Марко.
«Так значит, ты был в саду во время грозы?»
«Да, ваше высочество».
Принц положил руку на плечо мальчика.
«Я не могу рассмотреть тебя, но нам лучше стоять в тени. Ты промок до костей».
«Мне удалось передать вашему высочеству сигнал», — прошептал Марко. «Гроза пустяк».
Наступило молчание. Марко понял, что его собеседник что-то обдумывает.
«Так», — сказал он наконец, — «светильник зажжен. И именно тебя послали передать сигнал».
Что-то в его голосе дало Марко почувствовать, что он улыбается.
«Значит, ты из семьи самавейских лорестанов?»
И он смолк, словно опять обдумывая что-то.
«Я хочу видеть твое лицо», —
сказал он затем.
«Вот дерево, через листву которого пробивается свет луны. Отойдем немного и станем под ним».
Марко сделал, как ему сказали. Луна осветила его поднятое кверху лицо, давая полюбоваться на его юную силу и прелесть, в данную минуту еще более увеличенные сиянием торжественной радости от сознания, что удалось преодолеть все препятствия. На волосах мальчика висели дождевые капли, но мокрые волосы и одежда только сделали его еще более живописным.
«Да», —
сказал принц холодным, несколько тягучим голосом.
«Да, ты сын Стефана Лористана, и тебя надо беречь. Ты должен идти за мной. Я приучил своих приближенных и слуг оставаться у себя, пока мне не понадобятся их услуги. В моих апартаментах есть хорошая, небольшая, совершенно уединенная комната, где у меня порой кто-нибудь ночует. В ней ты можешь высушить платье и переночевать. Когда сад снова откроют, уйти незаметно будет легко».
Но хотя принц, выйдя из-под дерева и направляясь ко дворцу, держался в тени, Марко заметил, что идет он как-то нерешительно, словно не вполне сознавая, что ему следует делать дальше. Вдруг он резко остановился и повернулся к следовавшему за ним Марко.
«В моей комнате сейчас находится один старик, которому, быть может, будет интересно посмотреть на тебя. Быть может, даже было бы выгодно, если бы он тобой заинтересовался. Я желаю, чтобы он тебя видел в том виде, в каком ты сейчас находишься».
«Я к вашим услугам, ваше высочество».
Они прошли под балконом и остановились у низкой двери в каменной стене, скрытой кустами. За раскрывшейся дверью оказались коридор и узкая лестница на следующий этаж. Поднявшись по ней, принц прошел по короткому коридору и остановился у двери в конце его.
«Войдем сюда», — сказал он.